Уважаемые зрители, здравствуйте! В прямом эфире проект «Союз Онлайн», программа «Четверть часа», в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня у нас 7 ноября. Для кого-то по инерции или по убеждению красный, а для кого-то черный день календаря. Весь 2017 год напоминал нам о столетии революции. Этому были посвящены выставки, лекции, семинары и конференции. И вот сегодня мы достигли вековой даты Октябрьского переворота. В 1917 году, 25 октября по старому стилю, в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране 70 с лишним лет. Человеческая память бывает очень избирательна, помнить хочется только хорошее. И вот уже уходят на задний план ужасы революции, красного террора 20-х годов, большого террора 30-х, хрущевские гонения на церковь, и можно услышать, что народ жил лучше, чем теперь, а перегибы на местах – это пустяки по сравнению с колоссальными победами. И это страшно. Страшно, когда ценность миллионов человеческих жизней оказывается меньше ценности великих строек. О людях, по чьим судьбам катком прошла советская власть, но не сломила их духа, расскажет один из эпизодов цикла «Духовные внуки святителя Луки», премьера которого состоялась на нашем канале в сентябре этого года.
Духовные внуки святителя Луки. Так называют себя люди, которых воспитал, взрастил в православной вере ныне покойный священник Борис Кирьянов. Сам он пошел по пути служения церкви в результате личного знакомства и общения с архиепископом Лукой Войно-Ясенецким. Ветеран Великой Отечественной войны, сотрудник Крымского обкома, Борис Никитич Кирьянов по личной рекомендации святителя Луки в 1947 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а уже через год в Академию. Учился вместе с Алексеем Ридигером и Василием Ермаковым, был архивариусом у митрополита Григория Чукова. В 1958 году, во время хрущевских гонений на церковь, священник Борис Кирьянов по 58-й статье попал на 6 лет в лагеря и ссылку. Все это время оставался духовным чадом святителя Луки Войно-Ясенецкого. Владыка писал отцу Борису письма и поддерживал семью политзаключенного. В 1974 году, поправить окончательно подорванное здоровье, врачи давали ему максимум полгода жизни. Заштатный священник Борис Кирьянов приехал в Кисловодск. Вокруг батюшки собралась сплоченная община православных христиан самых разных возрастов и профессий. Отец Борис отошел ко Господу 11 сентября 2006 года. Через несколько лет после кончины отца Бориса Кирьянова его духовные чада создали благотворительный фонд святителя Луки Войно-Ясенецкого для оказания духовной и медицинской помощи людям. Силами фонда в городе Кисловодске выстроен храм и клинико-диагностический комплекс святителя Луки.
Отец вот был как-то глубоко вот укоренен вот в русской культуре, вот, ну вот, ну, в коренной. То есть он очень вот любил вот, и хорошо знал Пушкина. Да вот, будучи из Пензы, он вот очень так-то там, почитал Лермонтова, как своего там, пензенского земляка. Поскольку в Тарханах Лермонтов у бабушки воспитывался. В Тарханах музей, вот мы там были. Вот, и вот Лермонтов для него, для отца был земляком, и он Лермонтова знал вот очень всего. Вот, и эта вот любовь к Лермонтову передала и вот мне. Затем отец, у нас был весь Достоевский, вот хороших старых изданий традиционных, вот старой орфографии. И вот со школы я вот, то есть в старших классах, на первых курсах университета, я вот Достоевского всего перечитал. И опять-таки, и это было как бы такое то противодавление, вот тот вот, но то наполнение, которое вот, ну, как бы наполняло душу и защищало от всякой ерунды, вот, от всякой, вот, не знаю, вот, дешевки того времени, от советской пропаганды. То есть как-то вот я, вот, ну, как вот и не только я, вот, наверное, многие люди, сохранившие связь с старой культурой, были этим заполнены и как-то невосприимчивы вот, к остальному. Священное Писание, Евангелие было на первом месте. То есть не святые отцы, там, не ну, какая-то там популярная церковная литература, а Священное Писание, Евангелие. То есть отец всю жизнь вот читал и нас этому учил. И вот это вот, то есть опять-таки воспитание шло вот на качественной литературе, то есть ну вот на основополагающих вещах, на фундамент закладывался. И вот уважение и знание Священного Писания, знание Евангелия – это то, что вот, за что я как-то исключительно отцу благодарен. Но так как владыка Лука вот, был носителем вот, ну, там, глубокой веры, там, глубокого образования, глубокой образованности и передавал своим там, преемникам, ученикам, ну, вот одним из которых, вот, надо, естественно, считать вот, отца Бориса Бориса Никитича, так и он, вот, продолжая эту вот, преемственность, передавал свой опыт, свои знания, свою веру своим ученикам, те своим ученикам. Это просто, я думаю, такая естественная преемственность. Все-таки вот, ведь народ, там, церковь, это вот, там мы живем там, 70-80 лет, а государство, там, церковь живет там, столетия, тысячелетия. И должен быть механизм вот этой жизни, то есть механизм передачи знаний, передачи опыта, передачи образования. Вот, то есть мы социализируемся вот, и нуждаемся в этом. И я думаю, поэтому преемство просто необходимо для выживания там, нас как личности и народа тоже как некто там супер над личностью. В чем, в чем как бы, заслуга архиепископа Луки? В том, что он не сломался. Что он был сильнее советской власти, сильнее идеологии. Вот она там упала, а он остался. Вот он был верующий, стоял верующий, там, в лагеря, все. Остался, я умер верующим, честным человеком. И он не один был таким. Не один. Вот, ну, там, не знаю, ну, можно, то есть я могу привести несколько имен, известных мне и известных всем, которые вот были сильнее там, советской власти. Ну, там, академик Павлов, например, там, Нестеров, художник, там, ну, для меня Булгаков, Михаил Васильевич, люди, которые пересилили советскую власть своей честностью. Вот, то есть они были честные, верующие, и это их спасло. И нас спасло.
Знакомство с духовными внуками святителя Луки и разговор о последствиях Октябрьского переворота для России мы продолжим в рубрике «Дар слова». Глубокое осмысление судеб Родины, греха и покаяния и отголосков уничтожения всего русского, православного и святого предлагает нам в поэтической форме Сергей Иванович Дараев, преподаватель Пятигорского государственного лингвистического университета, председатель попечительского совета благотворительного фонда святителя Луки.
У Хомякова есть удивительное стихотворение России. У него есть чисто пророческое стихотворение, называется «Раскаявшись России». «Не в пьянстве похвальбы безумной, не в пьянстве гордости слепой, не смехом буйным, песни шумной, не звоном чаши круговой, а в силе трезвенной смирения и обновленной чистоты на дело грозного служения в кровавый бой предстанешь ты». О, Русь моя! Как муж разумный, сурово совесть допросив, с душою светлой, многодумный, идет на божеский призыв. Так, исцелив болезнь порока, сознанием, скорбью и стыдом, пред миром станешь ты высоко, в сиянии новом и святом. Иди, тебя зовут народы, и, совершив свой бранный пир, даруй им дар святой свободы. Дай миру жизнь, дай жизни мир, иди, светла твоя дорога. В душе любовь, в деснице гром грозна, прекрасна. Ангел Бога с огнесверкающим челом. И более короткое, я не буду его полностью, я сокращу стихотворение Хомякова. Говоря о Руси, он говорил: «О недостойное избрание, ты избрана! Скорее мой себя водою покаяния, да гром двойного наказания не грянет над твоей головой, с душой коленно преклоненной, с головой лежащей в пыли, молись молитвою смиренной, и раны совести растленной елеем плача исцели». И встань потом верна призванию, и бросься в пыл кровавых сеч, борись за братьев крепкой бранью, держи стяг Божий крепкой дланью, рази мечом, то Божий меч. И в конце хочется сказать об одном авторе, крымском удивительном человеке, Константине Фролове, удивительный, талантливейший человек, патриот России, чрезвычайный. Он и пишет стихи, и песни, он русский театр в Симферополе основал, там как раз где святитель Лука. У него есть стихотворение «Мы русские». Один чудак с лицом фальшиво-грустным, етясь в салоне своего Порше, сказал: «Мне стыдно называться русским. Мы нация бездарных алкашей. Солидный вид, манеры поведения – все дьяволом продумано хитро. Но беспощадный вирус вырождения сточил бесславно все его нутро. Его душа не стоит и полушки, как желтый лист с обломанных ветвей, а вот потомок эфиопов Пушкин не тяготился русскостью своей. Себя считали русскими по праву и поднимали родину с колен творцы российской мореходной славы Беллинсгаузен и Крузенштерн. И не мерясь с мировоззрением узким, пытаясь заглянуть за горизонт, за честь, считали называться русским шотландца Грейк, Детоль или Лермонт. Любой из них достоин восхищения, ведь родину для них воспеть закон, так жизнь свою отдал без сожаления за Русь грузинский князь Багратион. Язык наш многогранный, точный, верный, то душу лечит, то разит, как сталь. Могли бы мы любить его безмерно и знать его, как знал датчанин Даль. Да что там Даль? А в наше время много владеющих великим языком не хуже, чем хохол Микола Гоголь, что был когда-то с Пушкиным знаком. Не стоит головой стучать о стену и в бешенстве слюною брызгать, зря мы русские, так говорил Шевченко. Внимательней читайте Кобзаря. В душе любовь сыновью лелея всю жизнь трудились до семи потов Суворов, Ушаков и Менделеев, Кулибин, Ломоносов и Попов. Их имена остались на скрижалях, как подлинной истории азы. И среди них, как столб, старик Державин, в чьих жилах кровь татарского Мурзы. Они идут то слуги, то мессии, неся свой крест на согбенных плечах, как нес его во имя всей России потомок турка, адмирал Колчак. Они любовь привили и взрослили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о матушке, о ней. Патриотизм не продают в нагрузку к беретам, сапогам или пальто. И коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский, вы никто.
Уважаемые зрители, посмотреть цикл «Духовные внуки святителя Луки» полностью вы можете на нашем сайте tvdefissoyuz.ru или на интернет-портале благотворительного фонда святителя Луки Вознесенского. Время нашей утренней программы подошло к концу. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».